Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Так уж получилось, что сегодня мы собирались обсудить публикации, посвященные итогам намеченного на 10 февраля в Уфе выездного заседания Президиума Государственного Совета, на котором должны были обсуждаться проблемы преодоления ксенофобии и укрепления национального единства. Однако по неизвестным нам причинам это мероприятие перенесли на день позже. Сейчас именно в эти часы президент Дмитрий Медведев прибывает в Уфу, если уже не прибыл. Любопытно отметить, что этот временной перенос привел к тому, что сегодня это важное для страны событие совпадет по времени с другим не менее важным событием, имеющим к данной теме самое прямое отношение. Именно на сегодня Москва, как и некоторые другие города страны, готовится к новой массовой акции националистов. В Москве местом их сбора организаторы этой акции назвали метро «Охотный ряд». Кстати, там сегодня уже наблюдается большое скопление милиции. Кроме этого, свою акцию протеста готовят и представители национальных диаспор Северного Кавказа в Москве, в частности Российский конгресс народов Кавказа, Клуб «Многонациональная Россия», движение «Наследники Победы» и представители других организаций. Они намерены провести акцию «Мы говорим нет фашизму на российской земле». Эта акция также должна пройти на Манежной площади. Какие же меры может предпринять власть для преодоления ксенофобии в стране? Как можно укрепить национальное единство и можно ли вообще его укрепить? В этом мы и попытаемся сегодня разобраться. У нас петербургская студия «Радио Свобода» в гостях профессор Высшей школы экономики, доктор философии Мичиганского университета Эдуард Панарин. Здравствуйте, Эдуард.
Здравствуйте.
И главный редактор газеты «Петербург УС» Равшан Бек Курбанов. Здравствуйте, Равшан.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Эдуард, Равшан Бек, я напомню нашим слушателям, у нас уже была передача, которую вела мой коллега Елена Рыковцева, она обсуждала вопрос о том, что будет обсуждаться на этом выездном заседании Госсовета. Я все-таки хочу напомнить нашим слушателям о том, что собираются обсуждать в Уфе на этом выездном заседании. Об этом сообщила газета «Ведомости». Вот процитирую. Там, в частности, собираются обсудить доклад, над которым трудилась рабочая группа Госсовета под руководством губернатора Ростовской области Василия Голубева. И вот чиновник, знакомый с подготовкой этого доклада, я цитирую, знает, что в нем говорится про разные подходы к национальной политике. Отмечается, что есть западный подход, мультикультурализм, самостоятельное развитие в одном государстве нескольких этносов и существование в качестве государственных двух и более языков, как в Швейцарии, Бельгии и Канаде. Такому подходу противопоставляется советский подход, где создавалась единая нация, советский народ. Отмечается, что после распада СССР возник идеологический вакуум, который стал заполняться этническим национализмом. Предлагается по советскому опыту стремиться к тому, чтобы жители этой страны на вопрос о том, какая у них национальность, отвечали «россиянин», а при желании могли бы добавлять «россиянин татарского происхождения». Таким образом, отделяя гражданскую национальность от этнической национальности, в политической плоскости будет существовать только гражданская национальность, россиянин, а этническое происхождение может учитываться лишь в плане культурного развития. Конец цитаты. Ну, Эдуард, вот как вы к этой концепции относитесь?
Ну, мне кажется, что действительно ключевой вопрос для развития России, если ей нации, основанной на этнической концепции национализма, то есть в основе должен стоять русский народ, или она должна быть каким-то мультикультурным образованием, да, где люди могут быть разного происхождения и поддерживать свою национальную идентичность, но при этом все они также считаются россиянами, и это то, что нас объединяет. Конечно, то же самое пытался делать и Советский Союз. И есть печальный опыт его распада. И если посмотреть, что происходило в других республиках бывшего Советского Союза, то практически все они отказались от концепции советской, от мультикультурной концепции. Иногда с катастрофическими результатами, как Грузия, которая попыталась отменить автономный статус, автономии внутри Грузии, это закончилось очень печально. Иногда более эффективно, как, скажем, в Узбекистане, республика Каракалпакстан продолжает существовать, но она не является реальной автономией. Да, фактически это унитарное государство. Каракалпаки выезжают в Казахстан и даже в Кыргызстан, который тоже бедный, но этнически ближе к каракалпакам. И только в России довольно последовательно власть предлагает концепцию новой национальности россиян. И мне кажется, что эта концепция может при вот такой последовательной политике правительства укорениться, но для этого нужна эффективность государства, для того, чтобы государственные институты были реально действующими, а не декларируемыми. То есть, чтобы гражданин мог обращаться в милицию, например, не боясь о том, стоит ли ему это делать, не стоит ли ему это делать. Вот. Если государственные институты не работают, то тогда люди сами придумывают свои собственные институты, на которые они могут положиться в условиях неработающих государственных институтов. И это могут быть разные институты, в том числе родоплеменные какие-то институты. Институты родоплеменной поддержки, да, они работают традиционно у некоторых народов, скажем, у чеченцев, да, которым и в советское время трудно было положиться на советские государственные институты. Советская власть не очень хорошо к ним относилась. Они привыкли друг друга поддерживать, и в той ситуации, когда и государство-то само развалилось, эти институты еще более укрепились у них. Вот. Но, и, к сожалению, это приводит и к тому, что, скажем, русские начинают задумываться, а не нужно ли нам тоже проявлять тогда, прежде всего, этническую солидарность. И вот те реакции, которые мы видели уже давно, например, в Кондопыге, мне кажется, является следствием такого положения, когда власть предлагает хорошую идею, но не может обеспечить ее эффективным государством.
Ну, а как вы себе представляете, если можно вкратце сказать примерно, ну, скажем, механизмы, или даже не механизмы, а как это может выглядеть, вот такая, если такая концепция вступит в, то, в тех условиях, в которых сейчас находится Россия, в силу? Ну что, допустим, будет запрещено, например, полицейским говорить о том, какой национальности тот или иной преступник или та или иная жертва, да? Я так понимаю. Ну, да. Все будут россиянами.
Да-да, какой-то опыт он имеется, например, в европейских странах. Скажем, во Франции, где французами считаются все. Иногда даже, когда они хотят проявить другую какую-то идентичность, скажем, корсиканцы, к этому не очень хорошо традиционно французское государство относится. Ну и любые мигранты, потомки мигрантов, они все равно считаются французами, и это, в общем, концепция более или менее работала. Хотя, конечно, тоже имеются такие примеры, как вот в парижских пригородах, когда там несколько дней арабская молодежь бушевала. Да, но в целом все-таки во Франции эта концепция работает.
Спасибо. Продолжение нашей программы «Час прессы» мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии профессор Высшей школы экономики, доктор философии Мичиганского университета Эдуард Панарин и главный редактор газеты «Петербург УС» Равшанбек Курбанов. Равшанбек, как вы относитесь к этой идее, к этой концепции? Интересно вот ваше мнение узнать.
Вот сейчас Эдуард много сказал, со многими мыслями я полностью согласен. Но что касается советского подхода, мне приходилось в советское время еще выезжать за границу, независимо от того, что там все-таки у меня лицо чуть-чуть, как говорится, волосы темные, глаза карие, и когда я говорю, откуда, спрашивали много, откуда Советского Союза, и все почему-то воспринимали Russian, русский. Независимо от того, что там какое, светлый, блондин, брюнет, ну, все воспринимали о том, что это русский. Ну, основа, косяк был русский.
А вас, как узбека, это не оскорбляло?
Нет, нет, совершенно, ну, одна страна, одно государство, как говорится, что мы можем делить, когда, как говорится, единое государство.
Это в советское время.
Это в советское время.
А сейчас,
а сейчас
примерно...
слово это «россияне», если бы я... выхода с Узбекистана, живу в России достаточно долго, но если я буду россиянином, я и так россиянин, я буду только очень рад этому. А что касается, вот, чем не согласен с Эдуардом, по поводу все-таки Узбекистана. В Узбекистане вообще нет национального вопроса. И мне кажется, и таджики, и корейцы, и русские, и много-много разных национальностей живут, у них никаких взаимоотношений по поводу каких-то национальных, каких-то вопросов возникло. Хотя, видите, с Таджикистаном, Узбекистаном из-за водных каких-то вопросов у них какие-то проблемы. Но таджиков в Узбекистане живет достаточно много, и никаких на этой почве не возникает каких-то неудобств в отношении друг к другу. Мне кажется, узбекский подход, вот если брать с ней какие-то, может быть, там какие-то оправные какие-то точки, может быть, это тоже бы помогло бы вот новым концепциям по построению другого межэтнического, межнационального каких-то отношений.
Я хотел привести мнение русских националистов, да, которые очень негативно, конечно, восприняли эту инициативу, которая будет обсуждаться сегодня на выездном съезде. Я кратенько постараюсь. Это Егор Холмогоров, публикация на сайте «Русский обозреватель», он пишет. Вот что он говорит, цитирую. «Любая концепция национальной политики России должна исходить из факта признания существования русской нации как реального исторического и культурного субъекта, осуществлявшего в течение тысячелетия строительство русской государственности и создавшего признанную всем человечеством великую русскую культуру. Попытки интеграции этой нации в некую российскую нацию не могут быть успешными и приведут лишь к обострению отношений русских с другими народами и с государством, к разрушению русского культурного наследия, вырождению его в плоскую попсу современных телевизионных шоу». Ну, конец, конец цитаты. Здесь очень много долго.
Да.
Ответите, Эдуард?
Ну... Я хочу сказать, что действительно это связано с идеологическим вакуумом после падения коммунистического режима. И почему упал, собственно, коммунистический режим? Потому что он был тоже неэффективным. Люди там уже в 70-е, ну уж в 80-е годы точно стали понимать, что на Западе живут лучше. Значит, и та идеология, которую исповедовал Советский Союз, стала все менее и менее популярной. И тогда уже начинали искать замены. И, как я сказал, в большинстве стран выбрали все-таки скорее этническую концепцию национализма. Вот. В России тоже, несмотря на то, что власть пытается продвигать концепцию россиян в качестве нации, поскольку государство-то само тоже не очень эффективно. И эти разговоры...
Мягко говоря.
Да, эти разговоры тоже являются не очень эффективными. И поэтому существует националистическая оппозиция, которая видит решение проблем в том, чтобы создать нацию на основе русского народа. Ну, а по поводу идеальной модели Узбекистана я все-таки тоже не совсем соглашусь, хотя я понимаю, что каждому... свойственно хотеть, чтобы близкое ему государство, страна была лучше и хорошей. Но все-таки Национальные проблемы в Узбекистане тоже есть. Вы ведь помните, что происходило с месхетинскими турками, которые, в конце концов, вынуждены были убежать из Узбекистана, и Грузия, их родная, не приняла, тоже не хотела их принимать. А сели они, в конце концов, в России. В России у них тоже были проблемы. Часть из них, в конце концов, вообще в Соединенные Штаты уехала.
Если можно, я добавлю по этому вопросу.
Конечно.
Можно, да?
Конечно, у нас разговор же, диалог.
Вот про турку-месхетинцев вы сказали, это же и ферганское событие. Там, да. Это было в начале 90-х годов, когда только-только, как бы, государства разделились. Но я знаю о том, что где-то вот в начале, когда вот эти межнациональные, как я, вопросы возникали, и руководство государства сделало там, ну, арестовало, ну, задержало этих людей и провели пару публичных судебных, ну, как вы сказали?
Процессов,
да, публичных именно, где это показывалось и по телевидению показывалось, и по радио, и в газетах во всех СМИ оповещалось. Этих людей посадили на достаточно долгий срок, после этого прекратилось все. Весь процесс прекратился. Вот то, что было. Вы видели после только месхетинских ферганских событий ни одного межнационального конфликта и каких-то межнациональных вопросов не возникало в Узбекистане. Открытый процесс был над этими людьми. Ну, об этом уже писал тогда.
Да, но это отдельная тема. Да,
я хотел сказать, что все постсоветские государства в этом уровне стоят на примерно одинаковом уровне развития, и от уровня развития общества, в общем, тоже многое зависит. В этом смысле Россия недалеко ушла от Узбекистана, или Узбекистан недалеко ушел от соседней Киргизии, где не так давно были события на юге, в областях, где проживают как раз этнические узбеки. И связано это с модернизацией. То есть, когда люди живут бедно, они более подозрительны по отношению к чужакам.
Согласен.
И они стремятся объединяться друг с другом, искать поддержку у тех людей, кто похож на них.
Ну, экономический фактор же играет,
да,
практически,
да,
во всех,
конечно,
этих событиях.
Конечно.
Это, в первую очередь, экономический фактор.
Я хотел тоже любопытно еще привести документ, который появился на сайте башкирского правозащитного движения Кукбюре, да, «Небесный волк». Да. Оно, значит, готово взяться за решение вообще этого национального вопроса перед визитом президента Дмитрия Медведева в Уфу и заседанием. Они обратились к нему с открытым письмом, с предложением, значит, вот решите весь комплекс проблем, связанных с национальными и другими вопросами. Вот что они предлагают. Механизм решения народом возникающих проблем, отработанный в России, хоть номинально, но действует. Речь идет о представительстве интересов социальных групп через политические партии. Мы предлагаем признать право патриотично настроенных граждан на создание собственной национал-демократической партии. Те, кого власть цинично называет националистами, в кавычках, в большинстве своем стоят на прогрессивной национал-демократической платформе. Истинный федерализм и власть закона – вот постулаты национал-демократов. Конец цитаты. Что вы скажете на это предложение?
Ну, я скажу, что в каком-то смысле, может быть, идея нации действительно демократична, потому что, если мы вспомним вот французскую революцию, раньше суверенным был король, и он все решал. А идеология революции заключалась в том, что суверенным должен быть не король, а суверенным должна быть нация. То есть народ сам должен решать и управлять своей судьбой. В этом смысле национализм действительно может быть демократичен. Другое дело, что когда в рамках одного и того же государства могут существовать одновременно много национальных проектов, да, каждый... То есть население разделится на многие народы, каждый из которых захочет управлять своей судьбой. Это просто опасно для будущего этой страны. И поэтому неудивительно, что власть наша предлагает все-таки концепцию мультикультурализма, в которой сформировалась бы нация россиян, включающая все народы.
А вы как относитесь к созданию такой партии, Равшанбек?
честно сказать, я не понимаю, что это даст, но, с другой стороны, у меня чуть-чуть мнение о партиях, мнение, в принципе, откуда возникает вот какие-то национальные какие-то рознь межнациональных каких-то отношений, это, мне кажется, в первую очередь все-таки в области экономики лежит и в области того, то, что видят люди. Когда люди видят, что рядом можно воровать, коррупция, и одни живут достаточно богато, другие живут достаточно бедно, если вот эти и неэффективность государственных структур, где мы видим о том, что как у нас убирается снег, как убирается, это все, мне кажется, это все взаимосвязано. Если вот эти проблемы убрать, я думаю, что и само собой, может быть, там какие-то национальные вопросы исчезнут. Богатым государством, мне кажется, не бывает национальных вопросов, где живут все одинаково, где для всех закон одинаковый, где все исполняют эти законы. Тогда и возникает, когда кто-то давит кого-то и освобождается, они же люди видят об этом. И когда во всех газетах, радио, телевидении, каждый день мы увидим какие-то показы постоянно, какую-то злость. А вот добрые какие-то отношения, вот даже если взять, сколько же бывает о том, что другие национальности какие-то добрые дела тоже делают. Но вот эти тоже нужно показывать, они постоянно показывают по телевизору какие-то там криминальные какие-то ситуации, какие-то межнациональные, каждый день крутят по всем каналам. А какие-то добрые дела, если начнут показывать, думаю, какую-то воспитательную роль, это тоже сыграет.
Да, я хотел еще спросить, а скажите, Рашандек, в вашу газету много очень обращается вот, представителей выходцев с Узбекистана, которые непосредственно подвергаются вот таким дискриминации, я имею в виду со стороны, например, власти?
Ну, а сейчас хорошо, у нас есть взаимоотношения с разными комитетами, в том числе и комитетом по законности и правопорядку. Мы даже их дали объявление, где на двух языках, где достаточно очень много начали граждан обращаться туда. Самое главное, эффективность обращения и решение данного вопроса. Вот когда этот вопрос решается, тогда уже какой-то результат есть.
Спасибо,
и люди ведут себя по-другому уже.
Спасибо, Рашан. А я напомню, что в 19 часов на волнах радио «Свобода» программа «Время гостей». Главная тема: почему украинская власть не реагирует на проблемы российских украинцев. В программе участвует председатель Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции, лидер Народного Руха Борис Тарасюк, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час пресса». Сегодня у нас в гостях профессор Высшей школы экономики Эдуард Панарин и главный редактор газеты «Петербург УС» Равшанбек Курбанов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. На Манежную площадь в Москве, где сегодня попытаются провести очередную несанкционированную акцию радикальной молодежной группировки, стянуты дополнительные силы милиции. Сегодня же у могилы неизвестного солдата пройдет разрешенная властями антифашистская акция, организованная Конгрессом народов Кавказа и другими молодежными организациями. Тверской суд Москвы признал законным решение об административном аресте на 5 суток одного из активистов движения «Солидарность» Ильи Яшина. Жалоба оппозиционера отклонена. Яшин был в числе задержанных участников митинга в защиту права на свободу собрания 31 декабря на Триумфальной площади. Его обвинили в неподчинении законным требованиям сотрудников милиции. В Перми под завалами сгоревшего торгового склада ищут пропавших людей. По данным Краевого следственного управления, неизвестной остается судьба 9 человек. Совет судей России обратился сегодня к главе Конституционного суда Валерию Зорькину с просьбой установить, не ущемляет ли независимость суда публичный анализ громких дел. Речь, в частности, идет о втором деле Михаила Ходорковского и деле Сергея Магнитского. В Москве считают визит министра иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхары своевременным и надеются на откровенное обсуждение актуальных проблем двусторонних отношений. Командование вооруженных сил Египта поддержало сегодня план постепенной передачи власти, предложенный накануне президентом Хосни Мубараком. В заявлении Высшего военного совета, возглавляемого министром обороны, говорится, что египетская армия выступит гарантом проведения честных и свободных президентских выборов. В Казахстане правящая Народно-демократическая партия выдвинула действующего президента Нурсултана Назарбаева на пост главы государства на новый срок. На партийном съезде в Астане Назарбаев дал согласие баллотироваться. Внеочередные президентские выборы назначены на 3 апреля. В Иране сегодня проходят организованные властями массовые митинги по случаю 32-й годовщины Исламской революции.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации, посвященные начинающемуся в Уфе выездному заседанию Госсовета, на котором будут обсуждать меры борьбы с ксенофобией в стране, а также намерение националистов выйти сегодня на Манежную площадь в Москве и на площади в других городах страны. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» профессор Высшей школы экономики, доктор философии Мичиганского университета Эдуард Панарин и главный редактор газеты «Петербург УС» Равшанбек Курбанов. Мы предлагаем нашим слушателям присоединиться к нашей беседе, задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Эдуард Равшанбек, я долго пытался выяснить, что же хотят националисты конкретно, какие программы предлагают, я внимательно за этим слежу. Большинство, конечно, всяких разных симулякров, но вот это движение 11 декабря, которое появилось, оно все-таки опубликовало примерный план своего, значит, план развития политика, но нашего русского правительства это называется. Я хочу выдержки, что они предлагают конкретно. Мне очень интересны ваши комментарии, насколько все это. Ну вот я процитирую там роман сайта такого. «Сохранение и рост благосостояния русского народа будут провозглашены главными целями существования государства. Будут национализированы крупнейшие и самые прибыльные предприятия страны. Представительство разных коренных народов среди чиновников, армии и полиции будет аналогично процентному составу народов населения страны. Главой государства регионов, где русских более 50%, может быть только русский. Наказанием за казнократство и коррупцию будет смертная казнь на центральных площадях с трансляцией по ТВ. Всем гастарбайтерам из некоренных или и не белых, как написано, народов, которые на тот момент будут в стране, будет предложено покинуть страну в течение месяца. В случае неисполнения они будут пойманы и направлены на пожизненные работы в пользу государства. Проявления русофобии будут караться 5-летним тюремным заключением. При этом гарантируется свобода слова, свобода собраний, свобода печати и свобода религии. Каждому гражданину страны будет дано право на хранение и ношение огнестрельного оружия». Как вам? Вот такая программа. Да, я не знаю, насколько это все серьезно написано, но я на всякий случай, мне интересно ваше мнение. Павел Эдуард.
Ну, мне кажется, что движение 11 декабря, оно еще не превратилось в серьезное политическое движение. У них там нету людей, которые, ну, каким-то образом могли бы сформулировать реалистичные программные положения.
Но это скорее даже не проект, а просто наметки такие.
Это просто лозунги. Это лозунги, которые можно бросать в массы, и они как бы адресованы даже разным спектром, я бы сказал, социальным. То есть тут есть и национализация, то есть люди, которые немножечко тоскуют.
Чисто левый такой, да.
Да. Угу. Тут есть и националистические моменты. В общем, это пока еще не программа, но какую-то часть людей, да, вот эти лозунги будут привлекать.
А вы что скажете, Рашан?
Ну, согласен с Эдуардом, но просто я думаю, что это какие-то провокационные какие-то подходы. Ну, если все-таки они объединяться какое-то движение, и много людей пойдут за ними, я думаю, что это один шаг к развалу России, я думаю, что...
А почему вы так считаете?
Ну, там же речь идет о... Они двух слова говорят о том, что свобода в религии. Ну, у нас же многорелигиозное тоже государство. Получается о том, что мы что, освободимся от других регионов, оставим только Россию и Москву. То же самое Татарстан, Уфа и Кавказские, как говорится, регионы, выгнать всех мигрантов, когда рождаемость у нас с каждым годом все становится ниже и ниже, демографический какой-то процесс. Кто будет работать? Кто будет что-то делать? Кто на этих заводах? Кто улицу будет убирать? Кто-то какую-то черную работу будет выполнять? Ну, прежде чем такие-то лозунги выкидывать, нужно просто, наверное... Нам кажется, это все-таки какие-то провокационные какие-то шаги.
Эдуард, у меня к вам вопрос. Вот в свое время вы давали давно еще интервью, в котором наметили примерно, еще когда Владимир Путин был президентом, наметили три сценария развития постимперской вот именно нации. Ну, три варианта: французский, английский и османский.
Да.
Да, могли бы вы вкратце сказать примерно, и что сейчас происходит вообще?
Да, ну я напомню, значит, тогда вкратце, британский сценарий означает, что очень хладнокровно британцы, никогда не сомневавшиеся в своем величии, поэтому не имевшие никаких комплексов, смогли оценить, что издержки на поддержание колониальной системы превышают выгоды, которые они из этой колониальной системы извлекают, и они относительно легко смогли отказаться от колоний. А в то же время внутри Британии концепция британец, она стала напоминать концепцию россиянин. То есть не нужно быть англичанином, чтобы быть членом общества. Другой сценарий – это французский. Он в чем-то похож на британский, но французы все-таки были уязвлены тем, что они проиграли стратегическое соревнование англосаксонскому миру, и поэтому, когда начался распад колониальных систем, они попытались самим себе и всему миру доказать, что они все еще великая держава, и развязали колониальные войны в Алжире, в Индокитае. Но потом все-таки тоже смирились, и у них тоже, в конце концов, получилось что-то наподобие британского сценария. А османский сценарий – это тогда, когда вот религиозно тоже определенная империя, очень похожая исторически, тут масса интересных параллелей на Российскую империю, попыталась преобразоваться в национально определенное государство, и в каком-то смысле им это удалось, да, то есть это был успех, но цена этого успеха была большая, потому что многие народы подверглись просто военному преследованию, это не мусульманские народы, прежде всего армяне, греки, но и некоторые мусульманские народы, курды, особенно те курды, которые не были суннитами, то есть, может быть, некоторые знают, что значительная часть курдов – это алевиты, такая шиитская секта, и вот они как раз оказались в рядах впоследствии в основном курдской рабочей партии. В общем, это не очень приятный сценарий.
Пессимистичный, да.
Да. И если посмотреть на возможные сценарии для России, то британский нам не очень светит, потому что лучший сценарий для нас французский, потому что мы уже развязали войну на Кавказе. Вот. Но, может быть, мы как-то сможем приспособиться к новой ситуации, и вот эта концепция, которая продвигается правительством, мультикультурной нации россиян, она все-таки укоренится. А на самом деле, если учесть то, что происходит и усиливается на народном уровне, то, может быть, мы движемся как раз в сторону османского сценария, когда, как и там, религиозная принадлежность даже не очень религиозного народа, она все-таки какие-то границы провела. То есть там, если ты был суннит, значит, ты был турок. Даже если ты говорил по-гречески или по-армянски. Есть такие, знаете, на армянском языке разговаривают, а сами мусульмане. Вот. Они стали турками. Легко. Курды, которые были суннитами, тоже стали. Вот. И у нас, в общем, народы, которые принадлежат к русско-православной традиции, большинством русским воспринимаются как русские, и сами те не очень обижаются, если их русскими назвать. А, скажем, вот чеченцы, они и русскими не очень воспринимаются как соотечественники, да, и да, если их назвать русскими, тоже, может быть, им как-то неприятно.
Да, дискомфортно.
Да.
Минзат из Тюменской области, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Меня вот волнует вопрос, во-первых, какие мы можем быть россиянами, если каждый здесь проживающий принадлежит своей этнической группе?
Повторите, пожалуйста, немножко плохо было слышно в начале.
Я говорю, каждый народ своей этнической общности принадлежит, а не может быть каждая нация россиянином. А, вот да. Этот вопрос волнует.
Вот Минзат подтвердил то, что я сказал. Народы русско-православной традиции очень часто не обижаются, если их назвать русскими и россиянами. А...
Россиянами именно, не русскими.
Да. И даже русскими.
Русскими, да.
Если мордвина или карела назовут русским, он не очень сильно обидится. А вот народы, которые принадлежат к другим традициям, может быть, и обидятся даже. И сами русские их не очень воспринимают в качестве соотечественников.
Марк из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ни для кого не секрет, что нынешние власти как минимум благодушно относятся к нацистам. Но дело здесь не только в политических симпатиях. Пару лет назад я говорил с одним человеком, не буду его называть, который сказал следующее, что даже в каком-нибудь Весьегонске, где несколько десятков нацистов, у них есть куратор с вполне определенной целью. В случае массовых волнений они будут выдвинуты в первые ряды со своими лозунгами и символикой, а потом можно будет устраивать жестокое подавление, а всему миру заявлять, что мы подавляли нацистский мятеж, что будет подтверждено кадрами даже независимых там западных журналистов. Вот так.
Да, ну вот я прочитаю еще, что Марк пишет из Москвы. Нынешняя власть потворствовала нацистам и из личных симпатий, об этом писала еще Елена Трегубова, и как союзникам против западников. Доигрались, как Франкенштейн, беда в том, что чудище нацизма реально. Конец цитаты. Ну, можно ли говорить? Вот, ну, например, к вам, да, Равшан, как вы вообще, вы чувствуете некую, ну, скажем, на самом деле вот в Петербурге, да, осуществляется программа «Толерантность», да, и так далее, там другие какие-то. А нет ли у вас ощущение в связи с тем, ну, например, прошел последний митинг здесь как раз тоже националистов в Петербурге. У вас нет такого ощущения, что власть потворствует националистам?
Да, нет, мне кажется, нет такого чувства, если бы что-то такое было бы. Может, отношение каких-то отдельных партий, может быть, это есть. Ну, власти, мне кажется, на сегодняшний день невыгодно это все.
Да, я тоже так считаю, абсолютно согласен. Власть считает, что лучше всего все-таки была бы мультикультурная нация россиян. Помните, наверное, у нас была одно время партия «Родина». Ее же, в общем-то, репрессировали.
То есть... Власть, ну, кажется, ну а Путин встречался с фанатами все-таки не футбольными. Помните даже историю?
Ну да. И, ну, Путин много чего делал. И там с байкерами он встречался в Крыму.
Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. У меня, может, несколько ироничное предложение, но мне кажется, надо оставить все как есть и посмотреть, когда там в Европе все сожмется и полыхнет, как они на нас смотрели в 90-е годы и как бы пытались откупиться за счет Сербии и России от своих исламистов. Я как раз там жил и это все наблюдал.
Ну что, ответите, Эдуард, Дмитрий?
Ну... Да, на самом деле в Европе сейчас идет переоценка мультикультурной политики. В меньшей степени во Франции, которую я приводил в качестве примера, но во многих других странах.
То есть в Англии, да, что происходит, какие, да, да, и в Германии Меркель, да, тоже выступает.
И Меркель в Германии, да.
Что за тренд? Почему? Как вы его объясняете вообще? Он не совпадающий как раз с тем, что сейчас делает российское правительство.
Отчасти это экономический кризис, который всегда обостряет отношения, и люди, когда боятся потерять работу, сразу же вспоминают, что в стране есть мигранты. Отчасти это вот такие ситуации, когда даже французское государство иногда бывает неэффективным, в том смысле, что под Парижем имеются анклавы, куда, в общем, не очень любит заходить французская полиция. Это вызывает понятное недовольство французов. Поэтому вот происходит такой откат реакции. Это правда.
Александр Иванович из Рязани, пожалуйста.
Вы знаете, вот вы сейчас говорите, ну, скажите, ну, когда русская нация стремилась к мировому господству? Так, это раз вопрос. Второе. Значит, ей приписывают фашизм. А не считаете ли вы, что праотцем и праматерью всех фашизмов в мире является еврейский национал-религиозный фашизм? Спасибо.
Известная концепция. Нет, мы не считаем так, Александр Ильич. Да, вы не считаете так?
Не считаем.
Не считаем.
Про мировое господство, стремилась ли русская нация к мировому господству? Вообще вопрос, в какой степени русская нация сформировалась и существует ли? Насколько, мне кажется, только в послесоветское время, может быть, сейчас вот формируется русская нация, потому что в советское время у нас был советский народ, и русской республики не было у нас была Российская Федерация.
Но заложено это было вообще в самой идеологии, еще Троцким, перманентная революция.
Но перманентная революция, была советская или социалистическая, и можно сказать тогда уж, что и досоветский период были там планы по поглощению Константинополя и превращению Константинополя в мировую столицу. Ну, а в какой степени это было желанием русской нации, это большой вопрос, потому что была ли тогда русская нация, которая осознавала себя и контролировала свое будущее?
Александр из города Невьянск, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемый гость. Мне хотелось, вот давно уже хотелось сказать, что всякая вот идеология, всякая религия там или конфессия, либо национальная какая-то идея, понимаете, она вот если несет в себе вот в глубине какое-то мракобесие, да, или ханжество, вот это чувствуется, понимаете. И сколько бы она ни говорила, что она от Бога, но на самом деле это не так, потому что порядок, который она предлагает, он будет, пожалуй, хуже бардака абсолютного, понимаете. Вот что я имел, вот хотел сказать. Поэтому я бы, знаете, вот я... Посмотрите, если на этих людей, если они начнут править, что будет примерно то же, что и сейчас, только еще хуже, понимаете, еще хуже. Вот. Ну просто это железное что-то вот такое страшное, холодное, суровое. Спасибо.
Да.
Согласны?
Мне кажется, ни одна религия мракобесия не несет, кроме доброты, мне кажется. А что касается остальных вопросов, конечно, не согласен со мной.
Мне кажется, человек имел в виду националистов, что если они придут к власти...
Это основное пугало, о котором сейчас все рассуждают.
То на самом деле к лучшему ничего не изменится. И вполне возможно, потому что люди ведь останутся такими же. И я сомневаюсь, что там на улицах Петербурга станет меньше снега и сосулек.
Полностью согласен.
Сергей Иванович из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да-да, Сергей Иванович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я как-то разговаривал с известным адвокатом Шмидтом, вот, и когда я спросил, вот, ну вот, значит, православные обиделись там на кого-то и подали в суд уголовный по поводу, с их точки зрения, оскорбления религиозных чувств, он мне сказал, что не надо подавать в суд в этом отношении уголовный, надо именно в административный. На что я у него спросил, а что тогда эту уголовную статью надо вообще убрать? Он говорит, нет, ее надо оставить. Вот если оскорбили национальные или религиозные чувства меньшинству, тогда надо подавать в уголовный суд. А если большинства, то именно в административный. Я у него спросил, а почему же так? А он сказал, потому что русская нация – это нация большинства. А большинство всегда устроено так, что она хочет кого-то всегда унизить или поглотить, или что-то сделать. Так сказать, нехорошие. Я говорю, а как же так? Вы априори считаете, что нации, значит, не равны? Если нация большинства, значит, она априори уже плохая? Понимаете? Это же неправильно. Но тут он, значит, наша дискуссия окончилась. И вот я считаю, то, что либералы думают, что большинство – это есть какое-то отрицательное качество, и нация большинства всегда несет в себе какую-то угрозу меньшинству, априори, я говорю, даже априори, это является нарушением презумпции невиновности. И вот в этом, я думаю, большая, так сказать, проблема. все должны понять, что нации большинства имеют такое же право, например, говорить о своих болезнях. К сожалению, сейчас, ну, русская нация больна. Но как только стоит говорить, начинаешь об этом говорить, тебя тут же начинают обвинять в фашизме, в чем не национализме, там, в чем угодно. Понимаете, вот это очень обидно, потому что, ну да, хорошо, если нация всегда здорова. Я тоже за это рад. Но бывает, к сожалению, что и даже большинство заболевает, и всем будет плохо, понимаете? Никогда не будет жить нации, так сказать, меньшинство хорошо, если большинству будет плохо. И поэтому здесь надо как бы, ну, сочувствовать большинству и помочь им решить эту проблему, а не тыкать им все время, что они фашисты и так далее и тому подобное. Спасибо.
Очень интересная концепция, Сергей Иванович, да. Эдуард, по-моему, здесь немножко перепутаны позиции либералов, на самом деле, нет? Вы не считаете?
Нет, часто говорится о том, что демократия должна защищать интересы меньшинства. То есть она действует в интересах большинства, соблюдая и гарантируя что-то для меньшинства. Наверное, вот это либеральная позиция. Ну, а то, что волновало Сергея, это то, чтобы большинству тоже было хорошо. Я думаю, наверное, любой демократ с этим должен согласиться, потому что если большинству будет плохо, ну куда же это годится?
Мне просто показалось то, что он говорит о том, что русское большинство больное. Мне кажется, не русское большинство, а какие-то отдельные элементы больные. Ну.
Юрий из города Прокопьевск, пожалуйста.
Здравствуйте. Уважаемый Виктор, я хотел бы знать ваше мнение. Отношение большинства грузин к России в плане послевоенного. Спасибо.
Вы знаете, Юрий, я не знаю отношения большинства грузин к России и меньшинства тоже грузин к России, не знаю. Я знаю, допустим, примерно отношение Владимира Путина к Грузии, так сказать, постоянное, которое он проявляет, а так как Владимир Путин позиционирует себя с большинством России, то многие очень россияне считают, что это вполне нормальное и справедливое отношение к Грузии вообще. А я с этим не согласен. Я вот еще приведу одну заметку очень любопытную. Независимая газета пишет в статье «Национализм не пройдет, так пробежит мне». Я процитирую. «В Москве и по всей России набирает популярность движение «Русские за здоровый образ жизни». ЗОЖ сокращенно называется. Активисты организуют массовые пробежки, чтобы отвлечь молодежь от употребления спиртных напитков, курения и других вредных привычек. Ближайшая акция запланирована на 13 февраля, однако люди, искушенные в политике, считают подобные акции ангажированными. Действительно, состав участников и даже название наводят на мысли о националистической подоплеке здорового образа жизни активистов. Настораживает само название, сказал в независимой газете директор Центра политической технологии Бунин. Слово «русский» указывает не на принадлежность к определенной стране, а на национальную принадлежность. Гражданин Российской Федерации россиянин, им может быть и узбек, и дагестанец. Организаторы движения беспокоятся только о здоровье русской нации. Бунин напомнил, что немецкий национал-социализм начинался именно с движения за здоровый образ жизни. Там создавали спортивные ячейки, где готовили кадры для будущей политической уличной борьбы. Эти люди вели, конечно, здоровый образ жизни, но вспомните, на что они потратили свое здоровье. Конец цитаты. Эдуард, вот это тоже явление такое. Как вы к этому относитесь?
Ой... Я за здоровый образ жизни.
Ну, какой запутанный клубок, скажите, да? Так нельзя, и это плохо.
Я сам не курю, немножко занимаюсь физкультурой. Очень переживаю, что мой старший сын курит. Рад, что остальные дети не курят. Но что касается заботы о здоровье русского народа, ну, я не знаю, мне кажется, что какой-то национализм, он имеет право на существование, если он ограничивается там не конфликтными, не военными, там никого не преследуют, а люди собираются, рассуждают что-то о русской нации и бегают или занимаются спортом. Мне кажется, это не так страшно. Если государство начнет это подавлять, мне кажется, это будет контрпродуктивно. Какую-то свободу действий у граждан должна быть.
Рошенберг.
Я не знаю, уже все то, что что-то новое придумать, а все стоит во главу угла какой-то национальный вопрос. Скоро и спорт,
да,
и
вот какие-то эти,
там, везде там запутан. У нас вот в школах есть разные кружки. Если они выйдут на улицу, это тоже будет какой-то национальный вопрос, что ли. Ну, просто нужно какие-то вещи разделять это. Уже если спорт приплюсовали, у нас футбол, хоккей, интернациональные игроки играют, никогда же там, ну, иногда, может быть, бывают какие-то агрессивно настроенные молодежь, какие-то национальные какие-то призывы там. Это чисто болельческое, мне кажется. Ну, нельзя вот обобщать все и передавать это какую-то национальную окраску.
Варвара из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Интересует вот такой вопрос, может быть, даже к ведущему и к его гостям. В интернете есть и обсуждается Юрий Нестеренко с его статьей такой «Большой исход», который называется. И в ней затронуты вот эти все вопросы, которые вы обсуждаете. Она достаточно резкая, но в ней есть что-то такое, что с чем можно на... больше, чем на 50% согласиться. Вот читали вы это? Или, я еще раз повторю, Юрий Нестеренко, называется «Исход». И ваше мнение меня интересует и ваших гостей.
Варвара, вы знаете, я сейчас как раз спросил, нет, никто не читал этой статьи.
А вы, если основной тезис вы скажете?
Если то... скажете, да, основной тезис.
Ну, вообще, основной тезис, вот, стоят два эпиграфа к этой статье большой. Эпиграф Волошина «С Россией кончено». И Гребенщикова Бориса. А все равно Владимир гонит стадо к реке, а стадо все равно. Его съели, простите, с говном. Так...
Варвара, да, но, знаете, наша программа уже все подходит к концу, и даже не успеем ничего не обсудить, к сожалению, глубокому. Спасибо большое вам за звонок. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были профессор Высшей школы экономики, доктор философии Мичиганского университета Эдуард Панарин и главный редактор газеты «Петербург УС» Равшан Курбанов. Мы обсуждали публикации, посвященные начинающемуся в Уфе выездному заседанию Госсовета, на котором будут обсуждать меры борьбы с ксенофобией в стране, а также намерение националистов выйти сегодня на Манежную площадь в Москве и на площади в других городах страны. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Исаак Башевис Зингер на сцене современника. Книга «Роль наземных экосистем в регуляции климата и место России в посткиоском процессе». Рой Хен, писатель и переводчик. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Письмо 50. Новые откровения противников Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Железная хватка Берлинале. Андрей Плахов о знаменитом кинофестивале.
Право автора.
Валентинка. Александр Генис. О походе, который завершается свадьбой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.